Говорит Радио Свобода. Это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Сегодня вы услышите вторую часть разговора с Сергеем Николаевичем, театроведом, критиком, журналистом и писателем, который был известен в Москве как руководитель нескольких изданий, в том числе проекта «СНОП». После 24 февраля 2022 года Сергей перебрался в Латвию и продолжает изучать процессы, происходящие в российской культуре. Мы обсуждаем его сборник под названием «Статус свободен. Портрет творческой эмиграции». В прошлом выпуске мы говорили о Чулпан Хаматовой и Кирилле Серебренникове, о режиссере Алвисе Хермлисе, который предоставил Хаматовой работу в Латвии, о политике Каннского фестиваля в связи с показом фильма Серебренникова об Эдуарде Лимонове на фоне бомбардировок Харькова, а также о судьбе немецкой звезды Марлен Дитрих, иммигрантки и антифашистки, фигура которой проходит красной нитью через всю книгу. В этой части художник из Латвии и театровед из Украины с его опытом под бомбежками и новой жизнью в Литве. Модельная фигура для художников и артистов, которые остаются в России, не желая бросать своего зрителя, пианистка Мария Юдина и ее отношения со Сталиным. Наконец, Алла Пугачева, Максим Галкин, Лайма Вайкули и ее музыкальный фестиваль, который превратился в антивоенный. С этого сюжета и начнем. Итак, эти звезды и твои встречи с ними, и их портреты в этой книге.
Я должен сразу оговориться, да, что касается Максима Галкина, как и Аллы Борисовны, интервью Максим мне не давал.
По жанру книга да. сложна. А, я да, это
да,
вижу.
Да, да. Она это не было интервью.
Связано с интервью. Это да. Частично твои очерки об этих встречах, об этих людях. Потом, извини, попробуй, возьми у покойной Аспазии интервью. Не правда ли? Да? То есть есть люди, у которых уже
не возьмешь. Но тем не менее, конечно, все мечтают и все хотят этой встречи, этого разговора с Аллой Борисовной, с Максимом. Они с самого начала войны сказали четко и определенно, что никаких интервью давать они не будут.
И даже против съемок.
И даже против съемок, да. И я их понимаю. Потому что если ты с кем-то одним беседуешь, то, естественно, сразу возникает множество обид. Ну, кроме всего прочего. Максим, я бесконечно восхищаюсь. И я был на нескольких его шоу. И я видел его потрясающую какую-то способность брать этот зрительный зал. Потому что, ну, в нашем сознании, ну, вот шоумен, муж Пугачевой, вел бесконечные программы на Первом канале. Самая успешная, самая такая сиятельная пара отечественного шоу-бизнеса. И вдруг этот резкий слом. Мы с Кириллом Серебренниковым об этом говорили. Он сказал, ну, ты мог себе представить вообще хоть в каком-то сне, что Алла Пугачева, Максим Галкин и Лайма Вайкули будут главными борцами с режимом. Можно было это себе вообразить? Нет. Значит, не напрасно мы их любили. Достоинство и чувство справедливости, которое присуще всем троим, оно в любом случае проявляется и на сцене, и в творчестве, и в твоей судьбе прежде всего. Этим людям дано это ощущение, ну, как бы особого своего статуса, звездного, какого угодно – людей, на которых смотрят, на которых ориентируются, про которых думают. Пусть они не дают этих интервью, но они в неком диалоге с миром и своими поклонниками, армией поклонников, миллионами поклонников находятся. Особенно это касается, конечно, Аллы Пугачевой. С одной стороны, да, она закончила свою карьеру. Для нее это был очень важный момент. Она мне сама рассказывала об этом. Это была приватная встреча, как ей Муслим Магомаев сказал, что в 60 лет закрывай лавочку, Алла, уже никому не надо. И она послушалась его, ушла. Да, были какие-то такие камео, такие небольшие выступления. Был концерт ее на ее 70-летие, когда она хотела своим маленьким детям показать, что все-таки мама-то у них артистка на самом деле. И был огромный зал, и она пела, и была огромная программа. В сущности, она ее показала два раза. Один раз в Кремлевском дворце, а потом в Минске. Но, тем не менее, тот поток зла, каких-то ужасных слов, которые на них обоих несется из всех утюгов. Это говорит только о слабости. Это говорит только о том, что этих людей они забыть не могут. И они по-прежнему для них Пугачёва и Галкин. И такими они и будут оставаться. Эти ужасные видео, какие-то инсталляции на фасаде Останкинского центра. Но я знаю, какая расплата за судьбу быть не мною, а ей. Вот это ее судьба. Ну вот как-то ее вот это наказание настигло уже вот в эти поздние годы за весь этот успех, за всю эту любовь, за все это. Спустя годы вдруг она обернулась вот этим потоками ненависти. Но меня спросили как-то, а вот вы думаете, что действительно так к ней относится вот в России? Убежден, что к ней так не относится. Это пропаганда. Все люди моего поколения, старше, моложе, все, кто ее слышал, но я все равно буду ее любить. Повторит ли она судьбу Марлен Дитрих? Сможет ли она вернуться? Не сможет ли она вернуться? Мы не знаем, как, и с какими чувствами после всего того, что про нее было сказано и написано. Но то, что эта любовь никуда не денется, я в этом убежден.
Я хочу поговорить еще о двух персонажах этой книги, которые, в общем, не звезды, ну, то есть не такие известные люди, и это не русская эмиграция, это латышский художник и украинский режиссер.
Валерий Панасюк, он театровед.
Давай начнем с Лансманиса, художника, который в своем творчестве удивительным образом обращается к образам Первой мировой войны, и у него есть... Галицийская серия. Да. Это Галиция, где, собственно, происходили основные бои Первой мировой, ну, то есть одни из самых кровавых. Mm-hmm. И вот у него такие видения, что ли, на эту тему. Можно о нем несколько слов?
Это совершенно уникальная личность. Mm-hmm. Это замечательный человек. На самом деле художеством он занялся уже сравнительно поздно, потому что в Латвии он известен прежде всего как человек, который сохранил Рундальский дворец. В основном это были немецкие и русские дворцы. На территории нынешней вот Латвии, да, это Курземские земли, и тогда было довольно много. Но только Рундале удалось сохранить, и то потому, что это построил Растрель. Как мне объяснял Имантас, дворцы, которые сложно содержать, которые огромные, непонятно, что с ними делать, они ветшали и так далее. Он рассказывал мне потрясающую историю, как он со своей сестрой в 1958 году пришел в Рундале, вот в этот знаменитый дворец Берона. Там была школа. И ребята, значит, играли в мяч в этом красивейшем зале Растрелли. И главная доблесть была как бы сбить очередное там крыло ангела или какую-то лепнину. Вот этим самым мячом. Вот это, ну, вот в таком это было состояние. И он вместе со своей покойной женой решили, что вот они будут возрождать этот дворец. Помогли им очень ленинградцы, могла Ленинградская школа реставраторов. И, в общем, первые десятилетия возрождения этого дворца, они пришлись на советское время. А потом все рухнуло. Денег на это не было. И это героический труд по возрождению и по сохранению вот этого дворца. Все пришлось на вот эти десятилетия директорства Имманта Лансманиса. Но при этом он еще продолжал писать картины в свободное от своих директорских обязанностей время. И действительно, он создал целую такую серию картин, вот как раз посвященной Первой мировой войне, истории Латвии. Мы мало и плохо про это знаем, на самом деле. У него идеальный русский язык. И он очень, кстати, благодарен ленинградским реставраторам и вообще русской культуре. Он понимает ценность этого. Но и сохранение своей самостоятельности, именно латышской истории, латышской культуры, тоже для него чрезвычайно важно. Ну, как бы, если по аналогии, может быть, это прозвучит как-то очень громко, но, тем не менее, такой латышский Дмитрий Сергеевич Лихачев по манерам и по врожденному благородству, интеллигентности. Мне с ним было потрясающе интересно общаться.
Там прекрасный текст. То есть я просто влюбилась в этого человека.
Он чрезвычайно обаятельный человек. И вот той агрессии какой-то антирусской, которую мы часто слышим.
Но которую мы не видим.
Которую мы не видим и никогда не сталкивались. Уже достаточно долго прожив в Латвии, нет. Но вот он вот образец вот этой высокой такой европейской культуры.
Валерий Панасюк меня очень заинтересовал.
У нас есть общие друзья. Он из Сум.
Это север.
Это север, да.
Который подвергался и бомбардировкам, и разрушениям.
Да. По счастью, кажется, его дом пока не пострадал. Тем не менее, он с женой сейчас обретается в Вильнюсе. Более того, он там преподает. Стал писать просто о литовском театре. Стал делать очень красивые коллажи. Самое для меня потрясающее – это его описание, скажем так, эвакуации, бегства из этих Сум, и как это все происходило. Потому что одно дело, когда ты читаешь, и они душераздирающие могут быть эти абсолютно подробности, а другое дело, когда речь идет, ну, как бы о человеке нашего круга, который вот это все должен был прожить и пройти.
У вас же есть там еще описание, как он под бомбежками сидел. В подвале, и без света, и воды.
И как все уезжали.
Это медленная хроника.
Да, все уезжали из этого дома, и как он остался там один своим томом Пруста, и так далее, и так далее. И как надо было пройти через все это. Как-то очень стоически воспринять и принять весь этот ужас войны. Этого абсолютно мирного, очень интеллигентного, театрального критика, театроведа. Он, в общем, преподавал в институте в Киеве. Вот через что ему пришлось пройти. Мне очень важно было этот монолог его записать.
Книга Сергея Николаевича «Статус свободен. Портрет творческой эмиграции». Разговор с автором книги. Вторая часть.
К более теоретическому вопросу, но очень важному, я хотела бы обратиться, который более или менее обсуждается со всеми героями, но более всего, наверное, с Полиной Осетинской, пианисткой выдающейся. Можно ли оставить своих зрителей? Речь сейчас идет как бы о двух культурах. Как сказал Борис Акунин, льдина откололась от материка, имеется в виду русская культура в пятой уже эмиграции. Давайте уже назовите вещи своими именами. Так вот, вопрос... Как себя чувствует художник, который уехал и который остался? Где находится зритель, для которого ты работаешь? Насколько фальшива или истинна мысль о том, что я должен оставаться в России, потому что там мой зритель? Или же я должен уехать из России, потому что мой зритель имеет те же взгляды, что и я? То есть антивоенные взгляды, взгляды, которые не совпадают с линией партии, нынешней крокодильской на самом деле. Ты это несколько раз обсуждал уже и в интервью своих, и в текстах этот вопрос поднимал, вспоминая, кстати, про Марию Юдину, великую пианистку, которая в советское время была абсолютной нонконформисткой, ходила в кедах, вела себя как юродивая. Мы знаем это по воспоминаниям, что она просто... как могла, троллила Сталина и всю советскую власть, однако на похоронах его все-таки пришлось ей сыграть. Насколько современный театр, остающийся в России, поддерживает так называемую нормализацию происходящего?
Первое, что для меня очевидно, каждый художник решает сам, где он, уезжает ли он в эмиграцию или остается со своим зрителем. Я была своим народом, где мой народ, к несчастью, был. Мы знаем эту формулу, да? И она, на самом деле, ничего, кроме восхищения, не вызывает. Человек принял это решение, и до тех пор, пока его выпускают на сцену, он должен оставаться со своим зрителем. Именно этой концепции придерживается Полина Осетинская. И я уважаю эту точку зрения.
Ну, Полина много ездит.
Более, да, она много гастролирует, более того... Так получилось, что я был причастен к выставке памяти Аркадия Ипполитова, прекрасного искусствоведа и эрмитажника. Мы очень хотели в Эрмитаже провести концерт. Мы договорились с Алексеем Гориболем и с Полиной Осетинской, но этот концерт нам провести не дали. Жизнь ее, конечно, в России сложна, но, тем не менее, пока она остается своим зрителем и не хочет его покинуть. То же самое касается, наверное, и режиссеров, особенно тех, кто связан так или иначе с языком. Да? Но если Полина Осетинская или любые музыканты не могут свободно гастролировать, то театру сложнее. И весь опыт театра эмигрантского показывает, что он должен или как-то раствориться в западном театре, выучить язык, начать уже играть и существовать по законам западного театра, западного там шоу-бизнеса, ну или как-то остаться и вести такую более-менее подпольную, катакомбную жизнь, которую мы сейчас уже тоже имеем возможность наблюдать. Она есть, она ведется, и люди за этим, ну, как-то вполне осмысленные есть программы. Я не хочу покидать своих зрителей. Я понимаю, что это последнее утешение, которое у них есть. Моя музыка или мой спектакль, или мое какое-то действие, которое я могу организовать. Они ко мне привыкли, они меня любят, они мне верят. Я буду пытаться, пока я могу, говорить правду и ставить то, что я считаю нужным, чтобы дать им это утешение или, наоборот, заставить их, может быть, о чем-то подумать. Русский театр ведь очень долго пользовался этим эзоповым языком и очень поднаторел в этом. И я так понимаю, что не так много времени понадобилось, чтобы его вспомнить. Это всегда было некое пространство свободы, небольшое пространство, где ты мог быть со своими. Да? Это было в советское время и позже. И когда это было утрачено, театр, очень, кстати, очень неуверенно себя чувствовал. Да? Шоу-бизнес, не шоу-бизнес. Зачем мы? Для чего мы? А вот эта кафедра, а вот эта маленькая, вот эта катакомбная церковь, это вот то, чем жив был русский театр. Поэтому я думаю, что это остается и это будет. Каких бы начальников там ни назначали, подлинная суть искусства, она сохраняется и сохраняется благодаря этим людям.
Я могу согласиться, потому что весь народ не может уехать.
Ну,
вот просто-напросто, буквально, вот мы с тобой были на презентации книги «Глушь. Новой газеты», где об этом и говорилось, что весь народ, который думает, как я, он не может уехать. И есть театр, который работает для такого народа, который не поддерживает эту власть. Не все герои, не все готовы идти в тюрьму за свои убеждения. Есть люди, которые уверены, что, во-первых, война закончится рано или поздно, и что нужно дожить до нормальных времен, сохранив в себе человечность.
Да, и, конечно, и музыка, и театр, ну вот, наверное, в большей степени эти виды искусства, они дают людям, которые остались и которые никуда уехать не могут, все-таки ощущение какого-то душевного тыла, какого-то пространства, где они могут быть себе подобными, они могут быть вместе. Это очень важное ощущение, особенно вот для людей театра, ну и, соответственно, вот эти музыкальные концерты, которые устраивают. Ты вспомнила Юдину. Да, именно так вспоминают ее концерты в консерватории. Это женщина, которая выходила с крестом в кедах и играла Баха, играла всю эту потрясающую музыку, она говорила с небесами. И ведь известно было, что Сталина понравилось. Он один раз услышал это ее Моцарт, и он потребовал, чтобы ему привезли пластинку. Эту пластинку. А пластинки не было, это была трансляция. И ночью организовали в Доме радио ее запись. В каких-то считанных количествах экземпляров эта пластинка была. И говорят, что последнее, что он слушал перед смертью, это было исполнение Юдь.
Про другой еще немножко театр, другое искусство с тобой хотела поговорить. Те люди, которые работают так, как будто ничего не случилось. Вот такие люди тоже есть. Они есть в литературе. Мы знаем ряд премий, которые работают так, как будто ничего не случилось. И ряд театров, которые работают так, как будто бы ничего не случилось, нормализуя тем самым происходящее после 24.02.22. У нас будет тут мораль?
Не судите, да не судимы будете, скажем так. Мы слишком хорошо знаем историю нашей страны и судьбы этих людей, кто вынужден, а кто по вполне себе такому искреннему порыву пытался служить, и всегда оправданием это была их публика. Но как же я могу бросить свою публику? У меня есть свои зрители. Я не могу их бросить. Я даю им утешение. Это одна из главных функций искусства. И если это утешение не окрашено в какие-то омерзительные тона, и, ну вот Юдина играла Моцарта, играла Баха, давала утешение и оставалась со своим зрителем. Я была со своим народом. Не надо никого осуждать. Человек выполняет то, что он может, свой долг художественный. Если он это делает честно, это не может привести его к чему-то отвратительному, человеконенавистническому. Я уверен, что те люди, которые играют, выходят на сцену, которые хотят, чтобы этот зал забыл, может быть, на эти 2-3 часа о том, что происходит за его стенами, мы не можем их осуждать. Это их профессия, это их жизнь. А героев мало.
Мы совсем мало успеваем поговорить о книге «Заложники красоты». И я хочу затронуть только один момент, который ты сам, в общем, затрагивал на одной из ее презентаций. Когда речь идет о великих актерах, чья молодость пришла на 60-е, а это французы Трентиньян, Ален Делон, Катрин Денёв и Роми Шнайдер.
Конечно.
В этом смысле удивительное исключение. Немецкая звезда.
Но все-таки французская, ставшая французская звездой.
Звезда, немка, ставшая французской звездой. Они все дети людей, которые воевали. А мы про это совершенно не думаем. Я хочу, чтобы ты рассказал, как воспринимали немцы и французы роман Роми Шнайдер и Алена Делона с точки зрения исторического противостояния двух великих стран.
В Германии это воспринимали как измену. Она, в общем, была австрийкой и всячески подчеркивала, что она все-таки не совсем немка. Хотя это не так. Ее папа был австриец. Он был из известной театральной семьи. Мама немка, Магда Шнайдер, известная немецкая актриса. С одной стороны, для таких просвещенных зрителей этот роман и вообще ее приезд во Францию был, ну, неким таким прорывом. Та изоляция, то поражение, которое понесли немцы, немецкая нация, да, во Второй мировой войне, каким-то образом вот компенсировала это прелестное Сисси, это императрица Елизавета, которую она играла. А потом этот роман с Ален Делоном, который был очень разрекламирован и общеизвестен и так далее, ее отъезд во Францию. Они воспринимали это как некое возвращение немецкой нации в семью народов. Это маленькая девочка, это маленькая Сисси, это императрица Елизавета вдруг исполнила вот эту такую дипломатическую миссию. Но это одни. А другие видели, что это предательство, что она предала своих зрителей, что она ушла к этому французу, что он даже на ней не женился. Там был целый конгломерат сложнейших тем и сюжетов за этим романом, и дальше за судьбой самой Роми Шнайдер, потому что она очень поздно, выйдя замуж за Харри Майна, это ее первый муж, который был жертвой. Он был полуеврей, он был полукровка, он потерял родителей во время войны в лагере, он прошел лагерь, и он ей, девушке мечты, да, вот этой прекрасной Сисси, рассказал, что же собой представляла подлинная Германия, что это было, что эти лагеря, эти преследования евреев, эти смерти. Это все она узнала уже, когда ей было за 30, и чувство вины, которое ее буквально раздирало и убивало, в конце концов, и привела ее к этому раннему ее уходу. Потому что все фильмы, которые она потом будет выбирать, все сценарии, а она уже была в том статусе, когда она могла выбирать себе роль, и «Поезд», и «Прохожие в Сан-Суси», и «Групповой портрет с дамой» Генриха Бёрля, и, конечно, «Старое ружье», где ее зажигают напалмом. Это ее попытки, ну, как-то заговорить судьбу и принести свое извинение, прощение, умолить, простить немцев за те преступления, которые они совершили.
Ну, я только хотела сказать, что она это делает задолго до Вилли Бранта, который становится на колени, прощает...
Одновременно, да, практически. Да, это практически одновременно происходит, да, потому что это 60-е годы, а вот эти главные ее фильмы были сняты в 70-е годы в основном. Но это ее и разрушило, это ее уничтожило. Я же был в ее доме, я общался с ее отчимом, я знаю историю ее мамы. Это вот то, через что она пришла и открыла для себя, и то, что ее в конечном счете убило. Не то, что ее там разлюбил Ален Делон, не все ее несчастья любовные. Она ощущала, как человек очень тонкой кожи и очень сложной организации, свою вину. И эта вина в ней жила. И поэтому она называет своих детей Давид и Сара, поэтому она думала о том, чтобы перейти в иудаизм и так далее, и так далее. Там очень сложный комплекс большой европейской звезды, которая прошла через этот ад и пропустила его через себя, и сыграла его на экране. На самом деле история Роми Шнайдер, она еще не до конца рассказана и раскрыта. Но, может быть, когда-нибудь.
Там же есть еще один потрясающий эпизод, что в детстве она не понимала, что она живет рядом с фашистскими
гнездом,
бонзами.
Да, бонзами. Рядом была дача Мартина Бормана. А буквально в 15-20 минутах езды от их дома была резиденция Гитлера. И уже потом докопались до архивов, нашли съемки, где ее мама вместе с Евой Браун и с Гитлером идут по этим заснеженным дорожкам. Это все буквально совсем в нескольких километрах от этого чудесного места, от дома, где жила Магда.
Это просто блистательная иллюстрация к тому, что культуры без политики не существует, как и политики без культуры. Войны без культуры не существует. И культуры без трагического напряжения, связанного с войнами, это невозможно, это неразрывные вещи. Все же я хочу закончить вот все-таки на этом заочном споре Чулпан Хаматовой и Кирилла Серебренникова. Кирилл сказал, что русская культура, я очень огрубляю, ничего не потеряет от отсутствия вот таких людей, как я, или новых иммигрантов, потому что появятся новые из глубинки. Извините, мой черный юмор, это все равно, что Жуков говорил, бабы новых нарожают. То есть появятся новые люди, Россия не иссякнет без нас и так далее, и так далее. А Чулпан говорит, я не могу там творить, потому что это все равно, что в чернильнице плескаться. Что мы можем про это сказать?
Ты знаешь, мораль только одна, но, по крайней мере, для меня, как театрального критика, искусствоведа, человека, знающего этих людей, не надо очень как-то концентрироваться и доверять художникам, когда они делают заявления. Они все-таки свои главные заявления делают на сцене, на экране. Именно там есть они. А когда они делают, ведут какие-то пресс-конференции, в чем смысл, мне кажется, если, ну, позволено в эту тему углубиться? Ты, конечно, заговариваешь судьбу. Ты, конечно, пытаешься даже не оправдаться, но сказать себе, что та жизнь закончилась, и мне надо начинать жить другую. И я веду эту другую жизнь. Для того, чтобы вот так перестроить свою жизнь, как перестроил Кирилл Серебренников или Чулпан, это потребовало невероятных сил. Ты закрываешь эту страницу, и ты больше туда не заглядываешь. Утешаешь себя, что придут другие и напишут еще лучше книжку. Но это не так. И, конечно, место Кирилла Серебренникова и Чулпан Хаматовой в русской культуре всегда будет вакантным. Я имею в виду в России. Но они по-прежнему остаются очень яркими, очень важными величинами в мировой культуре. Более того, я вообще считаю, что вот то, что произошло, это был такой божественный пинок всем, да? А чего вы стоите вот за пределами этого Садового кольца? Будете ли вы проходить по той же шкале, по тем же, так сказать, ценностям? Так же ли вы будете актуальны и интересны для мирового зрителя? Это некое испытание судьбы. Как к испытанию это и надо относиться.
Сергей Николаевич – театровед, журналист и писатель. Портрет творческой эмиграции. Первую часть этой беседы вы можете прослушать на нашем сайте и подкаст-платформах. Это была радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store, в YouTube, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это мой подкаст, в котором мы рассказываем о людях двойной культуры – российской и американской.
За что Берлиозу, скажите мне, отрезанную голову?
Искусственный интеллект пока еще совсем маленький.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.